Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И в этом наступившем будущем должен предупредить, что призраки бродят по нашим улицам. Я говорю о покемонах, о покемономании, покемании, которые уже, несмотря еще на то, что официальная игра не запущена, которая уже приехала в Россию. Эпидемия новой игры от компании Nintendo, Pokemon Go, совершенно парализовала, захватившие уже множество западных городов, где тысячи людей приходят в определенные места, ловят на свои смартфоны этих покемонов, останавливают движение в городах, падают куда-то. Уже появляются преступники, которые заманивают людей в какие-то ловушки при помощи покемонов. Уже компания Nintendo на токийской бирже обогнала Sony по капитализации, по количеству скачиваний обогнала Twitter. Уже озабочена Государственная Дума о том, как остановить этих покемонов, которые никак не сочетаются с российскими духовными скрепами. В общем, новый глобальный, так скажем, хайп, новая эпидемия. И вот поговорить об этом и о том, что такое вообще дополненная реальность и заместит ли она когда-нибудь вообще основную, базовую реальность в нашем сознании, мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Олег Юсупов, организатор ежегодной конференции по дополненной реальности MixAR и основатель школы обучения специалистов по виртуальной реальности, и Иван Юницкий, креативный директор MaaS Agency, агентства, занимающегося фиджитал-процессами, сближением цифрового и физического мира. Ну, скажите мне сначала о причинах популярности. Почему так вдруг выстрелили эти покемоны? Они же уже давно, собственно, эти Pocket Monsters, они существуют, сколько я себя помню. Ну, не сколько, если я помню довольно долго, еще до покемонов и до интернета, но уже сколько лет, 10-15 точно они есть.
Да, совершенно верно, они были очень популярны, они были на волне, очень популярны среди детей, которые увлекались мультфильмами.
Я думаю, это наше поколение, в первую очередь, было.
Да, это было, так и есть примерно. Те люди, которым сейчас примерно по 20-27, вот, они в эту волну попали. И в мультике как было? Там были главные герои, у которых был тот самый покебол, в который они собирали покемонов. Любой ребенок тогда об этом мечтал. Даже я помню, делал из скотча и бумаги свой покебол, бросал его в стены туда и сюда, пытался поймать воображаемых покемонов. Грубо говоря, этим покеболом является смартфон. И мечта детства, она осуществляется именно таким.
Я думаю, да.
Это было мнение Ивана. А, да, Олег.
Ну, я на самом деле согласен. Я думаю, что дело в том, что воображение, то, которое тогда у нас, ну, как бы, я действительно там один из тех, кто вырос на вот этих вот мультиках. Я приходил со школы, я приходил смотреть серии и тому подобное. Даже не делал домашние уроки при этом. Вот. А воображение наше сейчас получило воплощение в цифровой форме. То есть мы можем с помощью цифровой информации получать то, что когда-то просто представляли. Вот. И если говорить про целевую аудиторию конкретно нашей возрастной группы, то причина популярности, наверное, одна из этого, она заключается именно в том, что мы были к этому подготовлены.
Ну, во-первых, подготовлены, во-вторых, конечно, чудо смартфона и чудо геотеггинга. То, что все это фантазия неожиданно накладывается на физическую реальность, что ведет к совершенно неожиданным коллизиям. Да, как-то и, вот я говорил, там преступники людей заманивают, а с другой стороны и производители своих покемонов там размещают поближе там, к Макдональдсам, когда был запуск. А кто вообще размещает метки? Как это все действует?
Вообще метки размещаются обычно путем не таким, как здесь. То есть это пример, можно сказать, уникальный, но до этого, конечно, компания, которая разработала Pokemon Go, также разрабатывала игру на том же принципе основанную, называющуюся Ingress, тоже игра с дополненной реальностью. В данном случае метки разбросаны разработчиком по городу. То есть, когда я первый раз сам скачал, на самом деле, Pokemon Go, я посмотрел, вокруг меня там, ну, известные мне точки, какие-то магазины и так далее, так называемые покестопы. Они были отфотографированы в приложении, и я сперва подумал, что это дело рук самих пользователей, которые там или иначе их расставляли. Но позже я выяснил, что на самом деле это делают все разработчики. И
разработчики знали об этих местах в Москве? То есть изначально были заложены какие-то московские локации, уже были заложены?
Совершенно верно, да. То есть есть еще один способ, на самом деле, который, возможно, тоже как-то иногда проходит, но сейчас в силу загруженности разработчиков запуском игры в разных странах, что вряд ли, там можно писать им письмо и говорить, что у меня в городе там мало покестопов, и разместите тут или там очередной.
У меня не укладывается в голове, я не знаю, сотни тысяч, десятки тысяч глобальных городов и мест, и, ну, может быть, это автоматически, там, из Google Maps как-то подкачивает
программу. Скорее всего, да. Но
некоторые... Это же надо знать и про подвалы всякие.
Да, да, вот я недавно наткнулся на покестоп, это в здании, в котором какие-то организации находятся совершенно неинтересные, которые, ну, не хотят привлечь явно к себе никого. Там второй этаж, бюст Ленина, у них там есть голова Ленина, это является покестопом. Или совершенно какой-то...
То есть Ленин покемон?
Ну, он привлекает.
Привлекает покемон.
Привлекает. Или совершенно какие-то неординарные метки в виде на детской площадке деревянной фигуры Бабы-Яги, которая просто называется внутри приложения «тетка».
Все равно, вы знаете, вы меня убить, я не понимаю. Я могу понять, как работает с Google Maps. Все-таки при определенном приближении, разрешении я могу представить компьютерную программу, которая будет просто, грубо говоря, сканировать подряд все Google Maps и находить интересные места и туда сажать покемонов. Но как? Кто покемонов подсадил под бюст Ленина?
Я думаю, это как раз-таки пользователи. Там можно делать же свои.
То есть это, квесты. Олег, вы считаете, что это такая двонульная реальность, что это юзеры сами засаживают, закладывают покемонов в какие-то секретные места?
Ну, смотрите, я на самом деле на это все смотрю чуть-чуть по-другому. Да, Pokemon Go – это одно из решений технологических. Да, то есть я смотрю именно с технологии. Одно из решений, которое выстрелило, и его теперь знает весь мир. До этого это назывались браузеры дополненной реальности. Подобных вещей, их там порядка, ну, не знаю, 100, наверное, 120 приложений, которые разрабатывали такие штуки. И суть в том, то, что там везде действительно все было разработчиками. То есть, по сути, longitude, altitude, да, там ширина, долгота, да. Мы закладывали, и вот там мы смотрим, там через 2 километра у нас банк какой-то, да, там банкомат или еще что-то.
Да, но мы опять же это закладывали, являясь разработчиками.
Разработчиками, ну, либо автоматически парсили какую-то базу данных, или из сайта делали, как у нас есть 2 кейса подобных, на такой же системе сделанные. Вот, здесь я думаю, как раз-таки взрыв в том, то, ну, как бы, и ключевое отличие в том, то, что юзеры, ну, как бы, это называется user-generated content, юзеры могут внутри приложения UGC, что-либо делать. И это, ну, вот, и придает такой вирусный эффект.
То есть именно так можно объяснить вот то, что я когда сейчас к этому эфиру читал про всю эту эпидемию, волну покемонов, то, что злоумышленники заманивают людей, подростков, в какие-то темные места, где на них просто совершают нападения, там отбирают смартфоны и прочее.
Были случаи такие, да, но это было в Штатах. Вот, у нас, скорее, пока что только бренды заманивают. Ну, первый
То есть бренд обращается к разработчику и говорит, а давайте-ка мы в наши, так сказать, сетевые магазины покемонов побольше рассадим около сетевых магазинов.
Каких-то. Нет, пока у разработчиков есть способ монетизации только через внутренние какие-то покупки, но сейчас уже дело пошло дальше, то есть разработчики задумываются над тем, как интегрировать самим бренды туда, а пока этого не произошло, бренды сами интегрируются в приложение. Там есть некие ловушки, которые можно расставлять на покестопах, которые находятся рядом с точкой, которую хочет рекламировать бренд или привлечь так, как, ну, туда посетителей, гостей, там, покупателей, неважно. И они просто размещают эти некие ловушки, которые также платно стоят в игре каких-то денег. И полчаса примерно эта ловушка собирает вокруг себя покемонов, которых могут видеть даже пользователи, которые просто гуляют по улице, ну, ищут покемонов. Соответственно, они так или иначе к ним зайдут.
Да. А, то есть такие ловушки получаются.
Да.
Но смотрите, тогда в этом смысле дополненная реальность действует как такое своего рода программирование толпы. Программирование такой виртуальный крысолов. Вот у меня было одно такое. То есть вот такие крысоловы с дудочками, и люди вот на эти, так сказать, на эти дудочки сходятся из разных углов города.
Да, есть такой момент. Действительно, это так и выглядит. И более того, есть мнение людей, которые склонны полагать, что все это здесь не обошлось без западных спецслужб, которые таким образом получают информацию. Да. То есть у них уже там есть, допустим, информация о спутнике, есть информация о Street View тот же. Ну, не хватает информации о помещениях, каких-то объектах, которые хотелось бы, допустим, увидеть, промониторить, как какие-либо секретные объекты там и так далее.
Ну, звучит вот. Там правдоподобно, конечно.
Да, там подтверждено, в принципе, такими догадками весомыми.
Niantic просто разработчик, это Niantic компания, они являются частью Google. Вот, то есть ингресс самого приложения было, ну, как бы было куплено вроде бы Google компанией, вот, и потом опять разделили эти бренды, но суть в том, что эти догадки есть, ну, как бы почву имеют, но как бы не знаю.
Ну и что вы тогда в этом смысле разделяете, скажем, опасения Госдумы той же, что это может здесь быть угроза, скажем, инфраструктурной безопасности во всем этом сделано. Ну, не говоря уже о том, что просто людей можно на вокзал заманить, под поезд подставить.
Ну, не совсем так. То есть это... Тут бывают такие опасения, да, одни слишком глупые, а другие слишком недооценивают технологию. Мы пытаемся найти баланс между вот этим. Мы понимаем прекрасно то, что есть действительно резонанс, действительно общественный, именно социально-общественный, который, ну, зависит от того, куда это направить.
В данном случае вы видите какие-то необходимости для регулирования со стороны государства?
Конкретно сейчас, наверное, нет.
Регулировать вряд ли получится такое явление, да, если только запретить это приложение, что тоже вызовет некий резонанс.
Ну, это же сложно, да, что же запретить? Но люди будут скачивать в обход где-нибудь.
Конечно, да, как и сейчас происходит. Сейчас десятки тысяч игроков по всей России играют, в том числе вот у меня установлены тоже американские делаются, или новозеландские, или австралийские, а уже европейский аккаунт. Если это iOS и...
Расскажи про Oxurona. Это вот такой пример именно невозможности регулирования.
Да, пример такой у нас резонансный был в опыте, такой кейс, когда года полтора назад некая группа творческое свечение под названием хотел разместить Oxurona над Москвой-Сити, под примеру.
Да, 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 я помню, да.
Да, мы им тогда запретили, то есть возник конфликт, и на почве этого конфликта...
Потому что хотели сделать шар.
Да, хотели шар
сделать. Сити, да.
Вот, мы в момент, когда запретили, очень оперативно среагировали, туда выехали и сделали свое Oxurona в дополненной реальности. После чего...
Да, то есть ее можно было увидеть только через мобильный телефон.
Через смартфон.
И как бы они могут запретить физическое, но как бы цифровое нету.
При этом тоже получили массу неодобрения. История несколько продолжилась еще. За счет чего мы получили, конечно, должный хайп какой-то вокруг себя.
Но вы знаете, это очень интересно. Я вот думаю, здесь с точки зрения как бы человека немножко занимавшегося там, так сказать, политикой пространства в городе, это ведь такая идет, как бы, возможно, реполитизация пространства. Это что-то вроде движения «Окупай». То есть люди при помощи виртуальной реальности возвращают себе право на пространство города. Но пускай они видят его через окошко смартфона, но в любом случае ты получаешь то, что, скажем, власти могут запретить, да, там, собираться где-то и так далее. Mm-hmm. Но они же не могут запретить людям, скажем, собираться в виртуальном пространстве.
Пока да.
Да, действительно, вопрос такой.
Наверное, чем больше мы об этом говорим публично, тем больше шансов на принятие каких-нибудь поправок к тому же ФЗ о рекламе, что нельзя будет размещать виртуальные образы над какими-либо объектами. Пока можно все.
Но над определенными объектами, да. Но пока это все, мы еще поговорим во второй части нашей программы, пока это все как бы работает, все эти виртуальные образы, они могут быть привязываться к местности, к каким-то торговым точкам. Все это существует. Ну да, но с другой стороны, действительно, я могу представить, скажем, демонстрацию, которая, да, большой-большой митинг.
Была уже
митинг.
Демонстрация в дополненной реальности. Я не помню, в каком городе, где-то в Аргентине, по-моему, называлась демонстрация призраков, что ли, что-то такое. И суть была в том, что разработчики сделали так, что на определенной площади можно было через мобильное приложение увидеть, как люди, ну, как бы снятые, или это были 3D-модели, я сам не тестировал, идут и протестуют против чего-либо. Вот, на самом деле есть уже кейс такой. Вот. И это действительно потрясающе в плане того, что здесь с точки зрения искусства, да, к примеру, открывается большое количество вопросов. То есть имеем ли мы право здесь вот физически, да, ну там компания, да, обладает офисом некоторым, имеет ли она право на это помещение в виртуальном пространстве? Если тут конкурент какой-то сделает что-то, ну, как бы в виртуальном пространстве, здесь плохое, да, то есть, ну, не знаю, мы через мобильный телефон будем
здесь интервью. Совершенно новая юридическая реальность, параллельная реальность, которая пока непонятна, как юридически регламентировать. Но да, и с точки зрения массовых закона о шествиях, закона о массовых мероприятиях, тоже вот это вот можно представить, особенно в нынешней России, особенно после разгрома всего Болотного и так далее. Да. Это, кажется, единственный вид протеста, который может собрать вот такие вот 100-тысячные митинги, шествия призраков.
Никому ничего за это не будет.
Да. Да, интересная тема.
Да, действительно, надо об этом подумать, но главное, чтобы об этом не подумали в Госдуме в следующем созыве. Мы
мы продолжим наш разговор о дополненной реальности буквально через несколько мгновений. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости – это Олег Юсупов и Иван Юницкий, специалисты по дополненной реальности, занимающиеся фиджитал-процессами, сближением цифрового и физического мира. Но вот я хотел сейчас поговорить уже не столько даже о покемонах, сколько вообще о феномене дополненной реальности. Где она сейчас прежде всего работает? В каких приложениях? Ну, даже не приложениях, в каких как бы сферах реальной жизни, если она существует вообще?
Ну, в первую очередь, да, мы занимаемся, вот у нас есть конференция Mixar, на которой мы показываем действительно, где данные технологии применяются. Выделить можно в первую очередь это промышленность. Вот, то есть на заре индустрии 4.0 сейчас, да, которая происходит, это промышленная революция. На предприятии работнику нужно взаимодействовать с теми или иными объектами, с роботами, не знаю, со станками, двигателями и так далее, на новом принципиальном уровне. Вот, я об этом там диссертацию пишу, но суть в том, то, что промышленность, и там действительно есть value. То есть это не просто поиграть, это
ценность,
не просто,
да, да,
не просто entertain, ну, то есть развлечение какое-то, а именно вот есть прикладное значение, где можно высчитать то, насколько эффективнее становится работа человека.
Взаимодействие, создание виртуального рабочего места вокруг человека, да, взаимодействие
скорее,
его с, как бы, с машинами и с виртуальными
объектами. Да,
скорее
это именно человек-машина взаимодействие, оно выходит на новый этап визуализации и самого взаимодействия.
Да, да, человек-машинный интерфейс, то, что называется.
Да.
Это в промышленности. Я еще слышал, что в медицине используют дополненную реальность для анестезии.
Имеется в виду, чтобы боль не чувствовать человека?
Да, да.
Да, есть. Ну, на самом деле, кейсов, ну, то есть, примеров применения технологий, оно сейчас очень, ну, как бы, колоссальное. Его даже не перечислить. Это действительно промышленность, архитектура, визуализация интерьеров, медицина, военная. То есть, область тоже очень, ну, как бы, на самом деле, все пошло из ВПК как такового.
Перечислили все самое сложное и полезное. Вот я больше всего люблю сферу рекламы и развлечений.
Вот, да, вот я хотел узнать, насколько здесь как бы вот этого контента, содержания и ценности в, ну так грубо говоря, как раньше выражались, в реальном секторе, а сколько в виртуальном, в рекламе? Потому что пока то, что вот я вижу про дополненную реальность, про виртуальную реальность, она создает вот эту вот оболочку цифровую вокруг человека, да, кокон цифровой, вот в этом вот цивилизация и досуга. Потому что, да, в наших программах мы часто говорим, что главная проблема будущего – это чем занять человека, когда закончится вся работа. Потому что работы все меньше и меньше, а людей все больше и больше, и живут они все дольше и дольше, чем-то их надо занять. И вот тут-то появляются покемоны и дополненная реальность, которая создает человеку вот эти вот цифровые оболочки, в которых он живет.
Да, это отличный пример, на самом деле, возвращаясь снова к покемонам. Но существует просто масса сейчас других кейсов, решений каких-то, в том числе вирусных роликов с дополненной реальностью от лица бренда, от компании, которые несколько, даже порой сейчас опережают и приукрашивают реальность дополненной реальности. То есть они показывают какие-то совершенные объекты, реакцию людей, естественно, актеров, какую-то ошеломляющую просто картинку, прекрасные 3D-модели, которые никак не скачут, то есть очень хорошо реагируют. То есть даже если на примере покемонов посмотреть, там нету действительно какой-то, хоть хорошо сделано, нет четкости изображения в любом случае. Это то, к чему идет сейчас развитие всей индустрии, к хорошему качеству отображения. И чем больше и тем лучше становится качество, тем ближе мы приближаемся к замене классических рекламных инструментов на инструменты виртуальные, дополненные реальности.
То есть кастомизированная реклама, каждый человек, который будет идти, ему постоянно будут прилетать куда? На смартфон или на какие-то будущие там Google Glass, которые...
Ну, вот это как раз-таки открытый вопрос на данный момент. Если виртуальная реальность уже более-менее понятны, лидеры, да, там шлемы, которые будут, ну, скорее всего, базовыми платформами для создания контента, то в дополненной реальности это действительно открытый вопрос. Среди корпораций, вендоров технологий, кто в эту сторону пошло. Это, к примеру, Microsoft. У них уже есть очки, которые обладают всеми теми свойствами. Ну, мы сами тестировали их. Это Microsoft HoloLens. То есть, где мы смотрим вот так. То есть, я вижу реально окружающее пространство, и здесь у меня 3D-объект. Вот, который, в отличие от предыдущих версий других производителей очков дополненной реальности, тот же самый Google Glass, да, на порядок лучше сделан. Потому что Google Glass, это, по сути, было пуш-уведомление сверху. Да. То есть это такое, как бы, псевдо-дополненная реальность. А в данном случае это, ну, как бы, уже, можно сказать, настоящее. Ну, на самом деле, все намного сложнее, потому что в самой индустрии еще есть проблема классификации всех этих видов. Ну, то есть это вопрос времени, когда все это устаканится.
Это мнение Олега Юсупова. Ну, а что, Google Glass уже не перед не cutting edge, да, не передовой край?
Да, там он останется уже года три, наверное. А они потом, вот сейчас известно стало, что Google Glass 2 запускается для enterprise, как раз-таки для промышленности. Вот. Но там будет совершенно другой подход к этой истории.
Параллельно Google еще смотрит в сторону создания линз, то есть с дополненной реальностью. Это тоже.
Ну, по-вашему, какой магистральный путь? Это контактные линзы или очки, которые будут постоянно перед людьми создавать виртуальные объекты?
Главное, чтобы это было удобно, потому что линзу не каждый хочет, захочет одеть. Очки – это более универсальное решение. Но мне сложно говорить, потому что я в первую очередь хотел бы это увидеть сначала своими глазами, потрогать и понять, насколько качественный софт. То есть оболочка, наверное, не столь важна, насколько важно дождаться лидера, который...
Честно, для меня вопрос хардвера, он такой достаточно открытый. Я, насколько я люблю все эти технологии, не готов сейчас там ходить, да, и одевать на себя какие-то устройства. Вообще, в идеале хотелось бы, чтобы это были типа голограмм, но технологии голограмм, они еще там лет 15 будут зародыше состояние. Может быть, к этому времени как раз-таки будут уже платформы для очков. Возможно. Вот. Ну, то есть, скорее всего, это будут очки.
Как знать, если через это годы, может, это уже будут какие-то импланты в мозг и куда-нибудь за ухо, и они, значит, сразу будут на сетчатку проецировать необходимую информацию.
Мы недавно тестировали приложение под шлем виртуальной реальности, которое заменяло все, накладывал фильтр на реальность, грубо говоря, и мы можем видеть те же самые объекты, ну, допустим, с бегущими цифрами и так далее. Вот это очень хорошая как раз идея о том, как если это имплант, ты не можешь избавиться от изображения, можно проникать к человеку в мозг и менять картинку, тот же самый вирус, спросить какие-то
деньги. Вот здесь,
деньги.
Да, очень-очень опасно, потому что как только вот это вот появляется виртуальная реальность, появляется возможность контроля над человеческим сознанием, и, конечно, в первую очередь здесь это рекламное, то, что мы будем совершенно бомбардировать. Вот я когда думаю все эти различные антиутопии, типа там сериала «Черное зеркало» или еще что, вот человек будет постоянно окружен неотключаемыми рекламными сообщениями. Зайдите в этот магазин, а вот в этом здании то-то находится, а вот мы вам предлагаем уникальную скидку.
В этом плане очень есть, извините, что перебил, хорошая работа Кейчи Мацуда, это художник, видели, гиперреалити.
Да, да, потрясающий совершенно ролик, я его буквально у себя на Фейсбуке вывесил, готовясь к нашему эфиру сегодняшнему, я его посмотрел, очень как вот эта вот испанская, да, или там колумбийская девушка, она получает вот это вот полное, над ней эти технологии имеют полный контроль. Но здесь мы, естественно, переходим вот к последней теме, которую я хотел обсудить, это риски всего этого. То, что ведь это создается какая-то совершенно новая антропология, при которой человек теряет сенсорику, теряет свой дактильный и физический контакт с реальностью, теряет ориентацию. То есть вы не видите здесь, что возникают очень серьезные риски?
Ну, скорее нет, потому что даже если сейчас смотреть на подрастающее поколение детей, которые родились уже с смартфоном в руках, родители давали им играть в какие-либо приложения, они прекрасно адаптируются, при этом они не отказываются от реального мира. И точно так же не хуже, чем мы взаимодействовать с ним.
Если в глобальном смысле смотреть, то, конечно же, да, это как и там, не знаю, открытие динамита, да, то ли там использовано для войны, то ли использовано для строительства. И в данном смысле я вот всегда предпочитаю смотреть на это все в историческом смысле. Вот мы сейчас живем в мире, да, между двумя антиутопиями. Одна – это 1984, где все боятся тоталитаризма и большого брата. Другая – это вседозволенность от нового дивный мир, да, где все боятся то, что мы там живем в мире развлечений и, не знаю, разврата. Вот. И сейчас вот с технологиями, которые мы называем фиджитал, появляется третье такое измерение, которое тоже есть, вот, например, работа «Конец радуг». Это считается к классикой для, ну, я считаю, это уже классикой, которую ставлю в ряд с Джорджем Оруэллом и подобными авторами, где речь идет как раз о мире в этом пространстве, в новом, где достаточно большое количество. И там вот поднимаются вопросы, ну, как бы, то, о чем мы говорим. Но они все открытые. Опасность есть, как обычно, как это все будет применяться.
Вопрос в том, кто захватит контроль над этой технологией. Да. Может ли человек сохранить контроль, общество сохранить контроль над нашим пространством? Потому что здесь, конечно, обладают, в отличие от прошлых, индустриальной эпохи, уж не говорю, аграрной эпохи, мегакорпорации, будь то государство или технологические корпорации, имеют огромным контролем, который мы даже не осознаем. И что эта виртуальная реальность будет населена вот этими вот образами, которые производят эти корпорации. И они нас буквально переведут жить в свою реальность.
Над цифровым пространством, да, мы точно не сможем получить контроль от лица общества, если говорить. Потому что если мы можем как-то влиять на процессы, выходя на площади и скандируя лозунги, то здесь мы можем выходить только в виртуальной реальности, как мы уже говорили, что мало принесет пользы обществу и не поможет ему никаким образом, скорее всего, отстоять ту или иную точку зрения.
Но это что, магистральное направление развития, так скажем, человеческой цивилизации, появление вот этой вот фиджитал реальности цифровой, то есть там лет через 10-15, ну не знаю, не будем там загадывать по годам, все так быстро идет, мы будем жить в мире вокруг, то есть нас будут ходить живые люди, одновременно виртуальные объекты.
Ну, мы в это верим. Ну, то есть, как бы, не знаю, насколько там это там в наше время будет или там дальше, но с точки зрения просто реально потребления контента, а именно цифрового, это вполне очевидный тренд. Вот, то есть сейчас уже наше там поколение миллениум, оно, ну, привыкло получать информацию больше, для них она должна быть качественнее. Мы все выросли там на железном человеке, где мы хотим вот эти все объекты там между собой состыковывать. И поэтому как так или иначе это будет. Не знаю, насколько это будет скоро на улице, но вот сейчас вот там, не знаю, в комнате, в офисе это уже возможно.
Ну вот сейчас как раз, возвращаясь к тому, что мы начали, то, что было возможно в комнате вовсе, уже теперь возможно на улице. Так да, что вот да. Эти вот кадры, которые мы видим вот в Нью-Йоркском Центральном парке, когда этот вот этот покемон под названием Вапорион появился, и там буквально вот точно вот крысолов. Вот толпы людей, которые в ночной парк шуршат, сбегаются с разных сторон. Какой-то, знаете, какой-то такой апокалиптический ужастик.
Отличный зомби. Инструмент управления зомби,
да,
толпой.
Да. Но, тем не менее, мы уже живем в этой реальности. И сейчас попытались ее немножко проанализировать, понять, станет ли когда-нибудь дополненная реальность нашей единственной и основной реальностью. В этом нам помогали разобраться специалисты по фиджитал, физической и цифровой реальности, Олег Юсупов и Иван Юницкий. Так что следим за дальнейшим развитием событий и за внедрением покемонов в Россию. Спасибо, что были с нами на этом разговоре. Слушайте Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в худшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».